частности, грек Полигистор пишет: «Во второй книге Беруза содержится история 10 халдейских царей и указывается время царствования каждого из них. Время их царствования составляет 120 шар или 432 тысячи лет, вплоть до потопа. Естественно, 432 тысячи лет – это фантастическое время, которое фиксирует грек Полигистор. Беруз, стремившийся ввести греков в заблуждение, без сомнения пошел на обман, так как один шар он приравнял к 3600 годам. На самом деле, такой меры времени тогда не существовало. В сварожьем круге можно выделить 12 периодов по 2160 лет, либо 16 периодов по 1620 лет. Но эти величины тоже не применялись для подсчета времени, так как они обозначали периоды, а не шары или сары. Сар или шар еще переводится как круг, то есть славянский круг жизни, равный 144 летам. Если мы умножим 144 лета на 120 кругов, то получим 17280 лет царствования 10 халдейских шумерских царей до потопа. Это уже вполне реальный период времени, сообщающий нам о начале шумерской цивилизации. Во всяком случае, с ним вполне согласуется список египетских правителей и фараонов Манефона, который считал, что в течение 12300 лет Египтом правили 7 великих богов, которые тоже правили до потопа. Если соотнести среднее время правления шумерских и египетских богов-правителей, то мы получим близкие времена – 1728 лет и 1757 лет. Теперь остается только разобраться со временем, когда случился потоп. Чтобы окончательно определить, когда возникли шумерская и египетская цивилизации, американские исследователи в своих вычислениях берут список Манефона и складывают времена всех остальных правителей и фараонов Египта. Второй период составлял 1570 лет, третий период составлял 3650 лет, затем был период хаоса, длившийся 350 лет, и, наконец, четвертый период, начавшийся с фараона Менеса, составлял 3100 лет. При сложении получается 8670 лет. К этому прибавляется время после составления списка Манефона в 2313 лет. В результате получается 10983 года. Однако данный период времени не вполне согласуется с Платоном. Последний, на основании бесед греческого мудреца Солона, жившего в 638-559 году до современного летоисчисления, в Гелиополе с Псенофисом, а в Саисе с Онхисом, дает иное время. Беседа о гибели Атлантиды состоялась не позднее 560 года до современного летоисчисления. По свидетельству Сонхиса Саисского, гибель Атлантиды случилась за 9 тысяч лет до беседы, то есть около 9,5 тысяч лет до современного летоисчисления и около 11560 лет до 2000 года современного летоисчисления, что совпадает с последней большой подвижкой земной коры. А если говорить точно, то катастрофа произошла 11564 года назад. То есть расхождение в расчетах американских исследователей и временем, зафиксированным Платоном, составляет 581 год. В данном случае американцев винить не за что. Ошибку в подсчетах допустил египетский жрец Манефон. В чем причина его ошибок, трудно сказать. Тем не менее, время гибели Атлантиды и потопа, зафиксированное Платоном, следует считать более правильным. В этом случае, по состоянию на 2000 год современного летоисчисления, шумерская цивилизация возникла 28844 лета назад, а египетская – 23864 лета назад, так как она появилась после разделения территории между богами. Это дает основание верить тем шумерским письменам, в которых говорится, что 10 тысяч лет назад пирамиды уже стояли. Причем пирамиды в Египте начали строиться богами с момента начала возникновения шумерской цивилизации. Кроме подсчета времени возникновения шумерской и египетской цивилизаций, есть необходимость сравнить их с китайской цивилизацией. Сказания, предания и хроники Китая не указывают времени появления сына неба Хуанди. Однако они четко фиксируют, что сыны неба имели много различных технических приспособлений и роботов, которые выполняли всю трудоемкую работу. Сыны неба занимались лишь управлением и исследованиями. Четко зафиксирован также факт прилета и отлета Хуанди на межзвездном корабле Ченхуан. В то же время в китайских источниках нет упоминания, что сыны неба создавали себе помощников из желтокожих людей на нынешней территории Китая. Это говорит о том, что предки китайцев во время прилета сынов неба были людьми, деградировавшими до примитивного состояния. Чтобы их вывести из этого состояния, сыны неба научили их хозяйственной, целительской и общественной деятельности. Иная ситуация в случае с шумерской и египетской цивилизациями. Здесь сошедшие с небес не имели каких-либо робототехнических приспособлений и вынуждены были сами трудиться, создавая различного рода сооружения. Причем, в отличие от сынов неба, которые были сравнительно недолго на нашей земле, сошедшие с небес задержались надолго. Они создали шумерскую, синайскую и египетскую цивилизации и долгое время управляли ими. Они имели летательные аппараты. В шумерской поэме о Гильгамеше рассказывается о герое Этану, которого боги подняли так высоко, что море ему показалось лужей, а земля – кашицей. Подобное впечатление вполне могло сложиться у человека, находящегося в летательном аппарате, подобного самолету, но не космическому кораблю. Интенсивная разработка рудных месторождений и создание различных сооружений требовали массы рабочих рук, которых явно не хватало. Пришлось создавать помощников из чернокожих людей, деградировавших значительно сильнее, чем предки китайцев. Кто и как возрождал и создавал цивилизации предков китайцев и шумеров, мы покажем ниже. А сейчас продолжим наше исследование сказаний, преданий и эпосов народов мира. Индийские эпосы Веды, Рамаяна, Махабхарата и другие кажутся современным людям сказочными и поэтому также не признаются официальной академической наукой, как источники, повествующие о реальных событиях прошлого. Также не признаются ими сказания, предания и письмена других народов. А между тем, в них повествуется не только о событиях давно минувших дней, но также о технических средствах, которыми пользовались древние. Эти эпосы повествуют о том, что более 11 тысяч лет назад на территории Азии, Австралии и части Африки существовала величайшая империя Риши с центром, находившимся за великими горами Гималаями, которые располагаются в северной части современной Индии. Управлялась эта империя жрецами-просветителями. Она была знаменита большими процветающими городами, развалины которых из них в настоящее время находят в пустынях Западной Индии и Восточного Пакистана. Империя имела 7 главных городов, которые в древних текстах называются 7 столицами Риши. Риши, Раша в переводе с санскрита, означает «раса». Нетрудно предположить, где располагались эти столицы. Одна, безусловно, находилась в нынешней Индии, 5 других располагались в Китае, Индонезии, Австралии, Северо-Восточной Африке, Египте и в Средней Азии. Где располагалась 7-я, самая главная столица, станет ясно, когда мы коснемся развития империи Риши в допотопное время. В нынешней Европе никакой столицы тогда не было, так как она долгое время была занята ледником, а затем тундрой. Именно тогда, когда существовала империя Риши, раса, были построены многие раскапываемые сейчас сооружения, включая египетские пирамиды. Построили их белые люди, арии. Атланты тоже строили пирамиды, но в другом месте. Их остатки не случайно находят в нынешней Латинской Америке. Индийские эпосы повествуют также, что жители этих городов могли парить в воздухе на летающих аппаратах вимана. Это были шарообразные воздушные корабли с отверстиями и куполом. Они развивали скорость ветра и издавали мелодичные звуки. Существовали 4 разновидности вимана. Они имели форму тарелки, другие походили на цилиндры, третьи – на современные самолеты, четвертые – на упоминавшиеся выше шарообразные конструкции. Повествуется также, что на этих кораблях совершались межпланетные путешествия. Сообщения индийских источников вполне согласуются с содержанием славяно-арийских вед о воздушных межпланетных и межзвездных кораблях. Эти корабли назывались Вайтмана и Вайтмара. Последняя могла нести себе 144 Вайтманы. В допотопное время эти корабли использовались и в военных целях. Они сражались со свинами, воздушными кораблями атлантов. А свины не были похожи на вимана. Часть из них имела сигарообразную форму. Они могли летать по воздуху и плавать по воде. Самая распространенная форма этих кораблей – плоскодонная лодка. Упоминается также усеченная пирамида с тремя полусферическими двигателями внизу. Содержание индийских эпосов Рамаяна, Махабхарата и Веды волнует умы многих людей до настоящего времени, и это не случайно. Некоторые исследователи считают, что воздушные аппараты типа Вимана появлялись и гораздо позднее, в частности, когда Македонский вторгся в Индию и одержал несколько побед, его войско якобы атаковали летающие огненные щиты, которые клевали фалангистов и пугали кавалерию. После чего Александр Македонский отказался от похода вглубь Индии и повернул свое войско на запад. Видимо, летающие огненные щиты применили какое-то лучевое оружие. На это наталкивает также тот факт, что в период возвращения войско Александра Македонского сильно поредело без сражений. Перед походом Македонского в Индию влияние там славян-ариев значительно уменьшилось. Во многих княжествах потомки славян и ариев передали управление территориями дравидам и нагам, предварительно обучив их ведической культуре и обрядовой деятельности. Народности, отказавшиеся принимать веды, которые принесли риши и продолжали поклоняться великим змеям нагам и богине Калима, были оттеснены на восток полуострова, где они обжили свободные территории и обустроили новые культовые места, где продолжали поклоняться змеям и Кали. Впоследствии эту местность назвали Закуток Кали или Каликут. Часть этих народностей ушла к реке Инд, где в последующие времена была создана враждебная славянам и ариям империя Нандов, которая пыталась перекрыть торговые пути. Таким образом, сообщение Риши с остальными славяно-арийским миром было частично прервано, поэтому жрецы и правители Великой Россинии после замирения с Александром Македонским в Средней Азии перенацелили его для похода в Индию, чтобы сокрушить империю Нандов и открыть сообщение с оставшимися славяно-арийскими княжествами. После ухода войска Александра Македонского из Индии ускорились процессы консолидации страны. Примерно за 300 лет до наступления современного летоисчисления из среды индийских княжеств своим могуществом выделилось княжество Магадхи. Возглавляли его правители из славяно-арийского рода Маурьев. Поражение и подчинение большинства оставшихся индийских княжеств произошло во время правления Чандрагупты. Его внук Ашока, правивший в 2068-2032 годах до современного летоисчисления, продолжил завоевание и сокрушил княжество Калинги на востоке Индии. Кроме того, он подчинил многочисленные отсталые племена в долине Ганга. Так ему удалось распространить свою власть почти на весь субконтинент Индостан. Получив от деда и отца созданную ими государственную систему с администрацией, вооруженными формированиями и советом высших сановников, молодой правитель на этом не остановился. После завершения военных походов он приступил к серьезным преобразованиям всех государственных структур. Прежде всего, Ашока уделил внимание реорганизации судебной системы, которая стала действовать на основе специально созданного кодекса, закрепившего нормы и правила поведения людей, их взаимоотношений с государством, выплате налогов и податей. Сам строго следил за соблюдением этого кодекса и в 3-4 года организовал инспекционные поездки в провинциях. Насилие и жестокость во времена войн, подчинение одних племен и народов другим, а также одних слоев общества другим, не способствовали замирению в стране. Эти проблемы отягощались религиозными различиями и распрями. Поэтому Ашока, чтобы добиться замирения и усиления порядка в державе, ввел веротерпимость. Но при этом брахманизм оставался главным вероисповеданием в границах его державы. Однако этого казалось недостаточно. Брахманизм был религиозной системой высших каст Индии. Низшие касты и примитивные племена постичь его не могли, что отчуждало их от правящего слоя. Понадобилось введение нового вероисповедания. Это вероисповедание уже распространялось в обществе. Его основой разработал святой принц Будда. Он призывал людей к миролюбивому разрешению человеческих конфликтов, к взаимной терпимости в обществе и к мягкому отношению к животным. Главной же причиной обращения к буддизму было то, что быстрорастущая численность низших каст и примитивных племен могла привести к свержению существовавшей власти и овладению ими некоторыми древними знаниями, что в свою очередь могло привести к их использованию против славяно-арийских народов.